Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь сказал: блажен, кто вкусит хлебом в Царстве Божьем. Это говорилось и о Святой Евхаристии, к которой мы приобщаемся все вместе, и сегодня приобщались, и в те дни, когда мы вместе совершаем Божественную литургию, Царствие Божие приходит к нам. И вот дальше Господь сказал притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал: я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не могу прийти. Возвратившись, раб твой донес о сем господину своему. О чем тут идет речь в этой притче? О том, что когда Господь призывает человека, а это происходит всегда, потому что Бог хочет всем человеком спастись и прийти в познание истины, то есть самого себя. Нет такого человека на земле, которого Господь не хотел бы привести к себе. Но у человека всегда находятся какие-то, как ему кажется, извинительные причины. Ну, действительно, особенно вот третья причина, вроде бы, на первый взгляд, весьма уважительна. Я женился, то есть у нас свадьба, и нет у меня возможности прийти. И так это воспринимается, что вот есть причина уважительная. И эти люди, которых звал Господь, они пренебрегали этим зовом не потому, что они какие-то были дурные или плохо воспитаны, или, может быть, какие-то злые, или у них какая-то была обида на человека, который устроил этот пир. Нет, они очень вежливо отказывались. В чем же здесь проблема? Проблема заключается в том, что эти люди не поняли, в чем заключается смысл жизни человека. В том, что у этих людей совершенно смещены ориентиры. Когда мать с отцом воспитывают своих детей, заботятся об этом воспитании, они как раз стараются, и в школе также. Вот, например, каким-то предметом уделяется больше внимания, и их как-то выделяют, другие как-то менее важны. И вообще в нашей жизни очень много приходится каждому человеку решать, что более важно, что менее. Потому что человек находится всегда в состоянии выбора. Ну, как у Андерсена в сказке «Огниво». Идет солдат, увидел медные деньги, набил полный ранец. А когда встретил серебро, он медь высыпает и засыпает серебром. Почему? Ну, понятно, что в один и тот же объем можно конечное количество металла вместить. Но серебро дороже меди, поэтому он жертвует медью и закладывают в ранец серебро. И дальше также поступают с золотом. Вот есть что-то важное, что-то нет. Вот раньше, когда я венчал молодую пару, я иногда говорил молодому супругу: вот представим себе, в доме обвалился потолок и придавил жену и мать. Вот ты кому должен первый броситься на помощь? Ну, разумеется, говорю, к жене. Потому что с тех пор, как ты женился, это твоя вторая половина. Если ты на одну половину зажат плитой, на свою лучшую половину, как ты можешь помочь другому человеку? Нет, ты сначала освободи свою половину, а потом... Потому что мать, это, конечно, родственница второй степени. А жена, это вторая половина. Это не родственница, это ты сам. Но у очень многих людей понятие о браке вообще разрушено. И в голове, в сердце, и в обществе также, собственно, поэтому все разваливается. Молодые люди не в состоянии даже, как-то эту задачу оценить, обнять умом, какие-то сделать выводы, что для этого потрудиться. Вообще не знают, как это делать. Поэтому из трех браков два развода. Все разваливается, потому что люди не умеют, они неправильно ориентированы. Они умеют выбрать из главного второстепенное. Вот так же и у этих людей, которых Господь звал на этот пир. Они абсолютно не понимают, в чем смысл жизни. И очень многие из нас, уже ходящих в церковь, эта притча относится прежде всего к нам. Потому что мы эти званные. Каким же образом? Но очень часто слышно, священник на исповеди, что человек не кается, конечно. Покаяние редко на исповеди встретишь. Ну, сообщает священнику о том, что он ему, дескать, некогда помолиться. Интересно, чем человек так занят, что ему некогда беседовать с самим Богом? Интересно. Вот есть ли на свете вообще какое-то занятие, которое важнее, чем общение с Богом? Вот эти люди выдвигают такие аргументы. Я женился. Тогда один молодой человек однажды сказал Христу: я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел, но позволь мне прежде похоронить моего отца. Мы помним, что Господь сказал: предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. Потому что тот человек, который не вкусил жизни, а вкусить жизнь – это вкусить общение с Богом. Потому что это общение и есть жизнь. Те люди, которые не знают это общение, они мертвые. И вот пусть живые мертвые хоронят мертвых мертвых. Но когда Господь зовет, даже такие важные вещи, как собственная свадьба, как похороны родного отца, Господь специально выдвигает именно эти вещи, которые, ну, как бы неустранимы. Как бы. Ну вот отец умер, что ж теперь не хоронить? Но по сравнению с тем, что Господь зовет, это есть маловажное обстоятельство. И мы должны это понять. В нашей жизни должны быть проставлены именно такие акценты. И если мы христиане, если мы не христиане, а просто люди, которые ходят в церковь, зачем? Ну, например, чтобы реализовать свое религиозное чувство. Все психически нормальные люди, они религиозны. Даже полные невежды в духовных вопросах, они только говорят, что-то есть. То есть человек абсолютно не в курсе дела, но душа его чувствует, что что-то есть. Он не знает, что-то это, какие имеют формы. Поэтому самые простые формы, которые человечество прошло еще 4000 лет назад, 6000 лет назад, там магия, оккультизм, астрология, самые такие простые, примитивные, часто допотопные еще религиозные формы, он осваивает. Ну, возьмет журнал «Работница», там написано на неделю прогноз, он читает и вот в такой форме реализует свои религиозные чувства. Но если человек христианин и хочет жить по-христиански, хочет вкусить хлеба в Царстве Божьем, тогда, конечно, все должно быть по-другому. Планка поднимается очень высоко. От человека требуется очень много. А лучше сказать немного, а требуется вообще все. От человека требуется вся его жизнь. Потому что, ну, нельзя с Богом торговаться. Знаешь, Господи, вот тебе чуть-чуть, а ты нам за это вот это. Это уже не христианство. Чтобы быть хорошим мусульманином, больших усилий не требуется. Чтобы быть хорошим иудеем, нужно побольше усилий. А вот чтобы быть христианином, нужно напряжение всех душевных, умственных, телесных сил. Причем постоянно. С момента обращения к Богу и до самой смерти. Вот быть в таком духовном напряжении. Вот это требуется. Вот эта притча как раз об этом. Возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, господин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, чтобы никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных. Действительно, вот воскресный день, храм полон, но еще есть место. И вот так вот, если представить себе такую ситуацию, не просто президент великой державы, не просто царь царей и Господь всех господ, а сам Бог, Творец Вселенной, наш Отец, наш Создатель, наш Промыслитель, наш Помощник, зовет всех на пир, который Он устраивает для нас. А в том месте, где Он устраивает этот пир, есть еще место. Ситуация фантастическая. Господь всех хочет напитать не просто хлебом, а хлебом жизни, своим собственным телом. А человеку некогда. К нему там должны прийти холодильник чинить, или там он не выспался, или там ну, просто устал, или там еще какие-то причины. Наверное, есть причины, по которым человек не может. Ну, например, он в реанимации. Или ему сегодня отняли ногу. Да, вот в этой ситуации, конечно, прийти, хотя я думаю, что ну, в сегодняшнем мире таких людей не обретется. Но несколько веков спустя можно было таких найти людей, которые бы и в этом состоянии пришли бы к Богу. А чего это происходит? Только по одной причине. От недопонимания того, что здесь происходит. от недопонимания того, какой дар вручается человеку. Не от непонимания того, на какую высоту возводится человек. Кого обычно мы приглашаем к себе в гости? Ну вот сейчас Новый год, например, затем будет Рождество. Кто-то из нас будет кого-то приглашать к себе в гости. Кого? Либо родных людей, либо очень дорогих друзей, либо нужных людей. То, что бывает так, у человека нету таких близких родственников, с которым душевные какие-то отношения, нету друзей, вот оно приглашает, ну, хотя бы нужных ему людей для его жизни. В этом тоже нет ничего плохого. Но, во всяком случае, у него есть интерес к этим людям. Пусть даже самый такой меркантильный. Или еще какой-то. А Господь зовет всех. Вот это тоже надо нам очень глубоко прочувствовать. И обычно человек зовет к себе тех людей, которые являются ему ровней. Ну, я думаю, мало кто из нас пойдет в рождественский день, соберет бомжей и устроит для них праздничную еду. Хотя, допустим, 100 лет назад в России это было вполне такое частое явление. А древние наши русские князья, которые приняли христианство, они вообще, некоторые из них, ежедневно устраивали пиры для нищих и бездомных, для инвалидов. Ежедневно. Просто кормили, устраивали столы, и сколько бы ни пришло, столько людей ело. Вот так они понимали, что такое христианство. Это правильно они понимали. Я говорю, из нас таких вряд ли найдется людей. То есть как мы, вместо того, чтобы как-то возрастать во Христе, мы от этого весьма удалились. Мы зовем себе ровную. И Господь тем, что нас зовет к себе на свой пир, Он нас, грешников, уравнивает с собой. Представляете, какая каждому из нас оказана великая честь. Нас не пригласили ни в какой там зал Конгресса или там в Кремль, в Георгиевский зал, а приглашают, зовут в Царствие Божие вкушать пречистого тела и крови Христа Спасителя. С какой целью? Если мы кушаем обычную пищу, ну, вообще-то пища дана нам для того, чтобы мы не умерли, а продолжали жить. Пища, она дана нам для жизни. Ну хорошо, вот за новогодним столом соберутся десятки миллионов людей. Кто-нибудь из них, из этих людей, когда будут сидеть за этим столом, будут помнить о том, что пища нам дана для того, чтобы поддерживать жизнь? Нет. Все будут ее вкушать и пить вино. Для чего? Ну, для веселья, для радости. А изначальный смысл пищи, он отойдет на какой-то план, об этом вообще никто не вспомнит. Поэтому пищу так и особенным образом украшают, приуготовляют. Хотя пройдет там 5 минут, и посмотреть, что в желудке стало с этой пищей, зрелище, сами понимаете, весьма неприглядное. Вот. То есть это на какой-то миг, чтобы, так сказать, порадовать глаз человека, а потом это все превращается, так сказать, ну, обычно в то, во что и превращается всегда. То есть, опять, смысл утрачивается. Потому что вот это вкушение пищи за праздничным столом, это всего лишь символ. Это всего лишь ну, некий такой иероглиф, за которым стоит глубинный смысл. Потому что это все, вообще все пиры на свете, по всему земному шару, это есть только предвкушение пищи подлинной, духовной пищи в Царстве Божьем. Это есть, ну, просто как некий трамплин. Как вот, ну, арифметики учат в школе, но ведь арифметика это не математика. Хотя урока может называться математики, но это еще не математика. Математика будет потом, в институте. А это просто некие элементарные вещи, доступные вообще и австралийскому аборигену. Он может камешки, ракушки складывать и какие-то простые действия производить. На самом деле, вся наша жизнь так устроена Богом, что она направлена к главному. И Господь хочет от каждого из нас, всех, кого Он зовет в Царствие Божие, чтобы мы жили бы единым на потребу. А у нас все время, как у маленьких детей. Но вот как маленькие дети, они предпочитают больше играть, чем, допустим, делать уроки. И папа с мамой, учителя на протяжении многих лет внушают им одно и то же. Что играть, конечно, надо хорошо, но этому нужно уделять весьма небольшое время. А главное для тебя – это учиться. Потому что если ничему не выучишься, тебе всю жизнь придется страдать. Человек должен обязательно в жизни что-то уметь. Причем уметь очень хорошо. Для того, чтобы ты был нужен другим людям. Тогда ты сможешь прожить эту жизнь нормально среди людей. Так же и здесь. Главное в нашей жизни – это есть устремление к Богу. Вот Господь нас всех собрал. Званые не пришли. Пришли мы. Кто такие мы? Это хромые, это слепые, это горбатые, это больные, глупые, безумные люди. Вот нас Господь всех собрал. Почему? Он через нас, потому что мы хуже всех. Он показывает всему миру, что если ему дороги такие, как мы, мало на что способны люди, потому что среди нас небольшой уж очень процент тех людей, которые действительно что-то могут, что он любит каждого из нас, что он жалеет и между нами и теми званными, которые действительно из себя что-то такое представляют, значительное, интересное. Никакой для него, для отца, разницы нет. А может быть даже, он нас любит больше. Потому что всегда убогому человеку приходится уделять больше внимания. И каждый из нас, я надеюсь, чувствует эту заботу Божию о себе. Который этой заботе ни один из нас, понятное дело, ну никак не соответствует. А что же тогда Господь хочет от нас, от убогих, которые, хотя и у Бога находятся, но что-то от нас такого требовать, что совершили наши предшественники, начиная от Бориса и Глеба, заканчивая нашими преподобными и новыми мучениками. Что же требуется от нас? От нас требуется то же самое, но в свою меру. Чтобы главное в нашей жизни было стремление к Богу. В молитве, в причастии, в чтении Священного Писания. Мы должны не удивляться тому, что нам лень это делать, что нам это тяжело. Ну, действительно, с такими разжиженными мозгами, ну, трудно читать божественные тексты. Это понятно. Может быть, трудно прочесть целую главу. Но можно всегда прочесть одну фразу. И на это много труда не надо. Нужно только немножко устремления и решимости. Может быть, трудно прочитать все правило, находиться в таком напряжении в течение 15 минут. Вполне допустимо. Понятно, если трехлетний ребенок читает правила, он же не будет все 12 молитв читать. Ему достаточно одной самой маленькой, и то слава Богу. Поэтому и для нас можно выбрать то, что нам по силам. Но нельзя этим пренебрегать совсем. Под каким-то надуманным предлогом. Типа свадьба, похороны, крестины, термоядерная война. Ну, представим себе, началась полноценная термоядерная война. Что это, предлог для того, чтобы нам не молиться? Какая чепуха. Это, может быть, там для кого-то, для военачальников, там, главнокомандующих, там, политиков, это как, что-то такое действительно представляет собой некую такую важность. Там, любая демагогия по поводу борьбы за мир, на здоровье. Но если мы ощущаем себя детьми Божьими, если мы ощущаем себя христианами, учениками Христа, мы должны думать об этом. Потому что Он наш учитель. Он наш учитель, Он хотя имел полную возможность. Представьте себе, человек, который может 5 хлебами накормить 5000 человек. Может он в Иерусалиме устроить оранжевую революцию? Да как нечего делать? Всем раздай, и все будут за тебя голосовать. Это элементарно. И он бы уже, когда въехал бы в Иерусалим, уже все, он бы, так сказать, сместил бы и правительство, и весь народ поднял, и все бы сделал так, как надо. Устроил бы справедливость, чтобы прокуратура взятки не брала, там, чтобы опека детьми не торговала, и все бы устроил, вот как политический деятель. Но на самом деле нет. Это иллюзия. Это иллюзия. Почему? Никакой, даже Сын Божий, Он не сможет устроить государство. Никакое самое справедливое. Будь Он сам Отец Небесный. Это невозможно. Почему? Потому что упрешься в человеческий фактор. Если нормальных министров невозможно найти в стране, то где можно найти нормального плотника? Где можно найти нормального там судебного пристава? Где найти нормального судью? Где найти нормального офицера? Где найти нормального учителя? Да где найти просто нормальную мать? Как один директор школы 30 лет тому назад сказал, дайте мне нормальную мать, я вам дам нормальное поколение. Потому что каждый видит причину где-то в чем-то в другом. Все говорят, вот армия виновата, там дедовщина. Но эти мальчики, они же из школы приходят. А говорят, о, это все учителя виноваты, это школа такая. А учителя говорят, да родители вообще детьми не занимаются. А как они могут заниматься, если они день и ночь у телевизора сидят? Ну и так далее. А по телевизору? А по телевизору люди что, они о детях что ли заботятся? Они заботятся, как карман набить. А как, вот представьте себе, набить карман? Используя самое низменное в человеке, самое подлое. Или же, наоборот, уча его добру. Что легче? Ну понятно. Поэтому и набивается карман при рекламе пива там, всякие бесконечные хохотушки, все сплошная Одесса мама. Хи-хи-ха-ха. А что-нибудь такое серьезное, потому что тот же телевизор можно превратить вообще в орудие образования, преобразования. Берешь свинью последнюю, сажаешь у телевизора и промываешь ему мозги свинские в течение 5 минут. Смотришь, у свинья она становится прямоходящей, берется за лопату и какой-то труд начинает производить и так далее. Можно же это сделать. Но бизнес ты из этого не сделаешь, потому что, чтобы свинью в человека превратить, нужно же огромные усилия и время. А для того, чтобы свинью напоить пивом, ничего не надо. И она будет очень довольна. Это быстро и дешево. И тогда кто же виноват? Поэтому Христос, он не стал заниматься и обращаться вообще даже к государственной власти. Иоанн Предтеча еще пытался как-то вразумить царя. Ну, царь, ну что ты делаешь? Как ты живешь с женой собственного брата. Но что народ скажет? Если это можно царю, то остальным-то все тогда можно. Если начальство ворует, ну почему нельзя воровать уже подчиненных? Все превращаются в воров мгновенно. Поэтому Господь обратился к человеку. Он выбрал, потому что всегда есть от природы. Хорошие, чистые люди. Молодые, ясные лица. Такие простые. И он пришел к этим простым рыбакам. Совершенно не испорченные. Это не какие-то торгаши, менялы. Эксченджем там никто из них не занимался. Поймал рыбку, продал. На это все остальное купил, чтоб кроме рыбки еще нужно. На одной рыбе же не просидишь. Вот, и все. Вот она их была, вот такая жизнь. Здоровые, простые, хорошие ребята. И говорит, вот пойдем за мной. И научил их духовной жизни. А потом эти ребята пошли по всей вселенной. И гнали, убивали, уничтожали. А количество последователей за ними росло и росло и росло. Вот тогда у человечества появилась надежда. Потому что появились люди, для которых деньги и, собственно, пойло – это не главное. А главное – это Царствие Божие. И только с этими людьми можно что-то сделать. Только с этими людьми. Потому что если у них этого нет, то у них не может быть ничего. Почему наука, техника там и прочее, 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 даже автомобилестроение – оно развивается в бывших христианских странах. Почему оно не может, принципиально не может развиться в Турции, там, в Саудовской Аравии, там, и уж не говоря про Индию? Это просто невозможно. Потому что творческий импульс может дать человеку только христианство. Оно и дало. Но люди уж очень увлеклись вот этими плодами христианской жизни, забыв о первоисточнике. Поэтому все начинает и деградировать. Мы живем в эту эпоху деградации. Но если каждый из нас, и даже мы все вместе, в силу нашей такой скудости духовной, мы не можем вот остановить весь мировой процесс. Даже его серьезно затормозить мы не сможем. Мы не сможем перевернуть этот процесс, как перевернули в апостолы. Потому что у нас даже не хватит ума для того, чтобы осознать, что вот эта дюжина человек смогла сотворить во Вселенной. Понимаете? Они изменили все. И вот это изменение действует даже спустя 2000 лет еще и на каждого из нас. Недаром в нашем народе появилось такое понятие – действующая церковь. А это, говорит, церковь действующая. Потому что стоит храм, И он действует даже на того, кто в него не заходит. Он действует на того, и кто вообще другой веры. И вообще о Христе практически ничего не знает, кроме имени. Он все равно действует. Вот эти простые рыбаки с помощью благодати Божией, вот смогли это сделать. Но каждый из нас может нечто сделать в масштабе собственной личности. А некоторые из нас могут и в масштабе собственной семьи. Научить хотя бы молодое поколение. А как это вообще по-христиански, а не по-свински и не по-собачьи общаться друг с другом? Вообще как это происходит? Вот это вот родители, дети, бабушки, внуки. Вообще как это? Учитель, ученик. Хотя бы вот этому мы можем научить? Конечно. Это вполне нам по силам. Но если мы этим озаботимся. Поэтому это главное наше дело на земле. Вот эта притча нас к этому призывает. Поэтому мы не можем этому пренебрегать. Потому что если мы пренебрежем, то приговор очень убедительный. Сказываю вам, никто из тех званных не вкусит моего ужина. Ибо много званных, но мало избранных. А вот это избрание зависит от нас. Как мы, каждый из нас, откликнется на этот зов Божий. Благословение Господне на вас, такой благодатью человеку любит, всегда мне пристан, и во веки веков.